эфире радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 13 февраля, четверг, Всемирный день радио. И сегодня будем говорить о таком. Отключим сегодня. Почему шахтеры не пускают энергетиков на Южно-Донбасскую? По какому каналу можно пустить воду в Крым? И что может ждать России в ближайшие дни и недели? Если жители Востока Украины патриотизмом считают уважение ко власти и уплату налогов, то Запада – использование украинского языка. Об этом говорит свежий соцопрос Фонда демократической инициативы Центра Разумкова ко дню соборности Украины на подконтрольной территории страны. Удалось ли к 2020 году преодолеть двойственность Украины в ее ориентации на Россию и на Запад? Откуда взялся прикладной характер любви к родине на Востоке и почему его не разделяют на Галичине? И что сегодня объединяет жителей отдельных районов Донецка и Луганской областей с жителями остальной Украины? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это экспертка Киевского международного института социологии Светлана Худка, а также блогер, глава аналитического центра «Донбасский институт региональной политики» Энрике Менендес. Друзья, вопрос к вам. Ориентация на НАТО, ЕС и украинский язык как единственный государственный – это, по словам социологов, сегодня объединяет украинцев. Как с такой Украиной жить в Донецку и Луганску после возвращения? Поделитесь вашим мнением по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части. Также ваши вопросы и реплики ждем на канале «Радио Свобода» в Ютьюбе, где идет прямая видеотрансляция нашего эфира, и в Фейсбуке «Донбасс Реалии».
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Обо всем об этом поговорим обязательно, но после выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, здравствуй, тебе слово.
Приветствую. Проект дорожной карты по открытию контрольных пунктов въезда-выезда у городов Золотое и Счастье в Луганской области должен быть разработан к следующему заседанию трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Дарка Алифер. По ее словам, такой договоренности стороны достигли накануне на встрече группы. Напомню, что на Луганщине действует только один пешеходный пункт пересечения через линию разграничения КПВВ Станицы. Луганская. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, обстрелы фиксировали в районе Новотошковского, Орехова и Пивденного. Потерь среди украинских военных нет. В группировке ЛНР заявляют об одном обстреле, в группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка. Нидерланды отклонили предложение Москвы привлечь к уголовной ответственности трех россиян и украинца, которых подозревают в причастности к сбитию малазийского Боинга на Донбассе в 2014 году. Министр юстиции Нидерландов Ферт Граппергаус заявил, что Москва в октябре направила письмо, в котором спросила, рассматривают ли Нидерланды возможность переноса уголовного преследования трех подозреваемых в Москву. Нидерланды отметили на этот вопрос категорическим отказом. По словам министра, судебный процесс над подозреваемыми является важным шагом в поиске правды и справедливости для жертв катастрофы и их родственников. Он добавил, что правительство Нидерландов уверено в независимости и качестве правосудия в королевстве. Считается, что трое россиян и украинец, которых подозревают в причастности к катастрофе малазийского Боинга на Донбассе, находятся на территории России. Министр обороны Андрей Загороднюк призвал партнеров рассмотреть заявку Украины на участие в программе партнерства расширенных возможностей НАТО. Об этом он заявил во время рабочего завтрака в Брюсселе. По словам Загороднюка, Украина сделала значительный прогресс во внедрении стандартов Альянса и уже соответствует военным критериям присоединения к программе. Он считает, что Украине есть что предложить Альянсу, в частности, участие в украинских военных операциях под эгидой НАТО, обмен опытом, полученным во время противостояния российской агрессии на востоке Украины, обмен разведданными, данными, а также обеспечение безопасности в акватории Черного моря. Поезда Мариуполь-Львов и Львов-Бахмут вошли в пятерку самых популярных во внутреннем сообщении по количеству перевезенных пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныцы. По данным перевозчика, поезд Мариуполь-Львов перевез за год более 800 тысяч пассажиров, поезд Львов-Бахмут – 777 тысяч пассажиров. Самым же популярным стал поезд Ужгород-Лисичанск. За год он перевез более 1 000 000 пассажиров. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, без существенных осадков, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3 градусов мороза, днем от 1 до 3 тепла.
«Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире, куда вы можете нам звонить по номеру 0800 300 403. Сегодня мы поговорим о том, что объединяет украинцев. И что объединяет украинцев с теми, кто остался на неподконтрольной территории. Обсудим данные свежего соцопроса ко Дню Соборности Украины. Звоните, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
В Угледаре Донецкой области началось полное отключение от электричества шахты «Южно-Донбасская». Горняки вышли на акцию протеста и перекрыли трассу областного значения. О ситуации на шахте, причинах отключения и требованиях шахтеров знает мой коллега Сергей Горбатенко. Сейчас он с нами на прямой телефонной связи. Привет, Сергей.
Добрый день.
Расскажи поподробнее о ситуации в Угледаре, что там происходит, какую трассу перекрыли, в чем вообще суть конфликта?
Я начну не с сегодняшнего дня, а со вторника. Активно в публичную плоскость эта проблема вышла именно во вторник. Тогда несколько десятков шахтеров, которые трудятся на шахте Южно-Донбасская номер один, приехали в Краматорск. И под стенами Донецкой областной администрации они стучали касками и требовали от чиновников защиты. В чем была эта защита? Шахта – это государственное предприятие, и с ним не расплатились за поставленный уголь, там сотнями миллионов гривен исчисляется долг. И в связи с этим шахта задолжала за электричество более 120 миллионов гривен. И ДТЭК сказал, что вот в четверг все. В четверг мы приходим и полностью отключаем вашу шахту. И шахтеры были в растерянности и говорили о том, что если шахту отключить от электричества, мало того, что ее затопит, что будет экологическая катастрофа, есть еще соседняя шахта в Угледаре, шахта имени Сурдая. И у них есть смежные выработки с шахтой Южно-Донбасской. И фактически получится, что если затопит шахту Южно-Донбасскую, вода затопит и шахту имени Сурдая. То есть вместо одной шахты пострадают уже две шахты. Чиновники выслушали нескольких человек шахтеров и пообещали, что в Киеве будут вести переговоры, поставят вопрос очень остро и помогут. Что произошло сегодня, вот 13 февраля? Я утром созванивался с шахтерами, и они сказали, что действительно перекрыли трассу, перекрыли трансформаторную подстанцию на территории шахты. И вот таким способом они пытались выразить свой протест против отключения. Но потом стало известно, что до того, как начался этот мирный протест, на территорию трансформаторной подстанции уже приехали представители ДТЭКа, и они планомерно начали проводить процесс отключения. Пока шахту не отключили, в Фейсбуке появился пост руководителя Донецкой областной администрации Павла Кириленко. Он написал о том, что уже сегодня проводил переговоры в Киеве, и завтра он будет проводить переговоры в Киеве о том, чтобы не допустить критической ситуации. Но, что очень важно, Кириленко отметил, что в начале этой недели на шахту перечислили 17 миллионов гривен, которые должны были пойти на частичное погашение долга по электричеству. Но, как отмечает Кириленко, шахтеры распорядились этими деньгами по-своему. То есть часть денег они пустили за электроэнергию в качестве оплаты, а часть денег отдали людям как небольшое погашение долга по заработной плате. Я хочу отметить, что на этой шахте долг по зарплате около 3 месяцев, людям не за что кормить детей, не за что покупать лекарства. И поэтому на шахте приняли вот на свой страх и риск такое коллективное решение, что часть денег за электричество они пустят на зарплату людям. В конце концов, это привело к тому, что сегодня в 15:30 шахту Южно-Донбасская номер один полностью отключили от электричества. И шахтеры говорят, что сейчас у нас 17:09, что к 18:00 вода поднимется на горизонт 600 метров, там будут затоплены электрические насосы, другое электрооборудование, это приведет к порче имущества. Люди разводят руками, говорят, не знаем теперь, что делать. Единственная надежда на то, что в Киеве, возможно, хоть как-то договорятся. Потому что если эта шахта закроется. Если закроется соседняя шахта, то в Угледаре никакой больше работы нет, и людям фактически некуда деваться.
Сергей, о каком количестве шахтеров идет речь? Сколько работает, по крайней мере, на Южно-Донбасской?
Ну, у меня нет информации о точном количестве людей. Я знаю, что протестующих активных приезжало около 30 человек, но думаю, что намного их больше там.
Спасибо большое. Будем следить за развитием событий в Угледаре. Надеемся, что вот этот вот финансовый конфликт не приведет к экологической катастрофе, которую описал мой коллега Сергей Горбатенко, который был с нами на прямой телефонной связи, рассказал о ситуации в этом шахтерском городе.
Словарь. Постколониальный синдром. Понятие в политической психологии – это комплекс неполноценности, появляющийся у народа, который долгое время находился под властью другого государства, например, империи. Люди с постколониальным синдромом могут по умолчанию не любить власть, даже свою и хорошую, потому что они и их предки привыкли – власть чужая. Часто в своих бедах такие люди винят кого угодно, обычно тот народ, который раньше управлял ими, но не себя и свой народ. Еще человек с таким комплексом может считать его родная культура, язык, традиции вторичны по отношению к культуре, когда-то господствовавшей над ним нации.
Понимай, что происходит. Больше на странице Донбасс Реалии в интернете.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. Если жители Востока Украины патриотизмом считают уважение ко власти и уплату налогов, то Запада – использование украинского языка. Об этом, в частности, говорит свежий соцопрос Фонда демократической инициативы имени Илька Кучерева и Центра Разумкова ко Дню Соборности Украины, который, напомню, был 22 января. Опрос проводился, конечно же, только на подконтрольной территории Украины. Удалось ли к этому 2020 году преодолеть двойственность Украины, то есть ее ориентацию на Запад и на Россию одновременно? Откуда взялся прикладной характер любви к родине на Востоке? И почему его не разделяют, в частности, на Галичине? И что сегодня объединяет жителей Ордло, где объективные соцопросы, конечно же, проводиться не могут, но, тем не менее, возможно, что-то объединяет людей, которые остались там, с жителями остальной Украины. Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях экспертка Киевского международного института социологии Светлана Худка. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также, надеюсь, к нашему разговору присоединится блогер, глава аналитического центра Донбасский институт региональной политики Энрике Менендес. Попробуем у него спросить, с его точки зрения, какие настроения сейчас превалируют на оккупированной части Донбасса, разделяют ли там ценности, которые разделяют на подконтрольной территории Украины. Друзья, вопрос к вам, обращаясь к нашим слушателям. Вот согласно данным социологов, ориентация на НАТО, на ЕС, использование украинского языка как единственного государственного – это то, что сегодня объединяет большую часть страны. С вашей точки зрения, после возвращения Донецка и Луганска, смогут ли они жить вот с такой Украиной, да, современной Украиной, Украины 2020? Наш номер 0800-300-403. Звонки со всей территории Украины – конечно же, включая неподконтрольные территории, бесплатные. Также ваши реплики и вопросы ждем на канале «Радио Свобода» в YouTube, где прямая видеотрансляция нашего разговора. Эти вопросы и реплики мы озвучим в нашей студии или передадим нашим гостям. Светлана, вот если в целом проанализировать этот соцопрос ко Дню Соборности, ну, наверное, соцопросы, которые проводит ваша организация, Киевский международный институт социологии, можно ли сейчас сказать вот в каких-то маркерах, да, о том, что сейчас объединяет украинскую нацию? Что такое украинцы сейчас и почему не чувствует общность некую?
Прежде всего, когда речь идет о отношении к независимости страны, то это то, что объединяет 98% населения. По многолетним опросам Киевской международной институт социологии, которые мы практически с момента основания проводим, именно тема независимости, она очень важна для всех, для вообще всех регионов. Да, там есть региональные определенные отличия, но тем не менее и для Юга, и для Востока, и для Запада, и для центральной части, это очень важная составляющая отношения к стране. Когда мы говорим о том, как определяется патриотизм, например, да, там есть определенная разница, но опять же 80% населения говорит о том, что это любовь к стране в первую очередь.
А разве это не является патриотизмом, синонимы, да, любовь к стране, патриотизм?
Смотрите, патриотизм, он также предполагает, что есть определенный набор гражданских обязанностей, которые вы готовы выполнять при определенных условиях, и, например, опять же, чтобы не соврать, 64%, например, населения, они готовы с оружием как свою страну защищать. Причем есть исследования, которые проводились мировым исследованием ценностей World Value Survey в 2012 году, 2010 год, 2006, и для Украины, и тогда тоже в среднем это был очень высокий, около 50% и 64%, вот так примерно процент людей, которые были готовы свою страну защищать, сравнивая с другими странами, да. Опять же, когда мы говорим, например, такие составляющие, как плата налогов, это также очень важно. И, кстати, вот что интересно, если, например, мы обратимся к региональной разнице, то западный регион, там приоритетами патриотизма является общение государственным языком, тогда как в других регионах эта составляющая, она менее существенна, скажем, 32% в центральном регионе, 25% в южном, 24% в восточном, но, с другой стороны, такая составляющая, как, скажем так, экономический патриотизм, то есть и властный патриотизм, скажем так, отношение к авторитетности власти, оно гораздо важнее для восточного региона, потому что, например, повага, проще говорить на украинском языке, я так просто сейчас в уме перевожу сразу.
Как вам
сразу
удобно, да, как вам удобно говорить.
Уважение к власти, оно гораздо важнее в сравнении с другими регионами. Это 41% населения, это считает важным на востоке Украины. И самое интересное, это оплата надлежащих налогов. 41% населения восточного региона считает, что это очень важно, тогда как, допустим, в южном это будет 36%, а дальше уже существенно меньше проценты населения, 25% в центральном, 24% в западном. То есть такое вот любопытное соотношение.
Светлана, сразу уточняющий к вам вопрос. Вот на вопрос о том, что для вас такое патриотизм, в целом украинцы говорили, что, вот как вы говорили, это любовь к своей стране, 80% готовность защищать свою страну, ну, если нужно, с оружием, 64%, воспитание детей в любви и уважении к своей стране, 58%, и соблюдение всех законов страны, 56%, и последнее, вот из того, что перевалило за 50, это знание истории своей страны, ее культуры, 51%. Вот такой в целом вопрос. Это нормальные маркеры патриотизма?
Да,
вот
конечно.
Если спросить, допустим, жителей США или жителей европейских западных стран, разве не назовут они в своих ответах более прикладные вещи, что более полезно для своей страны, допустим, уважение ко власти, оплата налогов, вот такие вот вещи, которые выражаются.
Это будет зависеть от штата, потому что даже, может быть, в одном штате немного разное отношение к тому, какие вещи более важны, и это выражается потом на выборах, соответственно, да. А когда же мы говорим о разных странах, в принципе, это нормальные маркеры для оценки отношения к своей стране, а именно в формате такого показатель как патриотизм, поэтому, да, по ним можно измерять, в общем-то, общее состояние, скажем, в обществе в целом.
Нельзя сказать, что украинцы, вот, основываясь на этих цифрах, такая романтическая нация, более такая культурно-историческая общность, чем общность, которая готова жить по правилам вместе с друг другом.
Да нет, смотрите, я очень много лет использую метафоры, которые, мне кажется, хорошо объясняют ситуацию. С одной стороны, можем говорить про якобы разделенный Восток и Запад, хотя, по большому счету, это слишком яркая метафора, которая не имеет отношения к реальности. Мне гораздо больше нравится выражение Ярослава Грицака, что у нас не две Украины, а 32 Украины, да? А метафора, которую использую я, она очень простая и наглядная. Смотрите, у нас есть очень много областей, у нас очень много культурных регионов, у нас очень разные экономическое состояние разных регионов, но в каждом из них люди носят вышиванку. А если вы возьмете эти вышиванки, они по узорам будут очень сильно отличаться, цветовая гамма, рисунок, орнамент, но это все будет вышиванка. И именно поэтому мы имеем то достаточно слитное состояние, экономико-культурное многих областей в формате одной страны. Если бы этого не было, она бы просто не существовала, такое образование.
Касательно такого вопроса, как уважение ко власти, вот в восточном регионе 42% считают, что эта составляющая патриотизма гораздо больше, чем в остальных регионах, 28% в южном, 20% в центральном и всего 16% в западном. Откуда вот такая градация с запада на восток уважения к власти? Почему на востоке больше уважают власть, а на западе вот на это место называют любовь к украинскому языку, использование украинского языка? То есть для галичанина любовь любовь к Украине, это используя украинский язык, для жителя Востока Украины, ну, Харьковщины, наверное, да, вот Донбасса, это уважать свою власть. Откуда такая разница взялась?
Я бы высказала гипотезу о том, что это можно пробовать объяснять дистанцированностью от власти центральной в целом, какой-то психологической, которая сложилась исторически в силу того, что разные регионы, разные периоды пребывали под разного уровня авторитарности власти. То есть, например, часть Южной Украины и Западная Украина, да, они были присоединены в общую структуру, обратно объединены в 1939 году. И это существенно ограничило их права, и, соответственно, они гораздо более, скажем так, дистанцированно чувствовали себя к власти. С другой стороны, если мы возьмем Центральную Украину и Восточную Украину, то многие говорят, что они менее патриотичны, они менее украиноцентричны. Нет. Из них просто гораздо жестче и гораздо дольше выбивали и очень серьезно любовь к Украине. То есть количество людей, которые там были вывезены, голодомор, коллективизация, опять же, гражданская война, да, наиболее она прокатилась именно по Центральной и Восточной Украине. Но если же возьмете, например, тот же самый Донецк и Донецкую область, вы увидите, что Донецкая область или, допустим, Сумской регион, да, села в основном, это украиноговорящее население. И, опять же, это регион с очень сложной историей, который не является отцентричным от Украины, потому что, опять же, если мы, например, вернемся к 2014 году или к современным исследованиям, которые касаются отношения к евроинтеграции или НАТО, мы увидим, что именно за счет изменения установок восточного и южного регионов в целом в стране возросло позитивное отношение к вступлению в НАТО.
Ну и благодаря тому,
и
что
к Европейскому Союзу.
Не считают еще оккупированную часть Донбасса и Крым, да? Это же тоже резкий скачок в цифрах относительно.
Да, конечно. Там сейчас все гораздо сложнее, потому что, опять-таки, всегда нужно учитывать медийный контекст. В свое время крайне мало почему-то на это обращалось внимание, хотя медийная картинка достаточно серьезно влияет на то, какой является картина мира. Особенно, когда эта картинка регулярно транслируется, когда к этому подключаются инструменты социализации школьной. Да, почему часто говорят, что войны выигрывают? На самом деле, кажется, Бисмарк сказал, что реально войны выигрывают преподаватели истории, учителя истории в школах. И именно поэтому мы постоянно должны возвращаться к теме реинтеграции оккупированных территорий с учетом того, как там по сознанию ездит, в принципе, медийная машина, которая там имеет место быть.
Но вы согласны, что это может быть такой определенный самообман, что сейчас сложился определенный консенсус касательно НАТО и ЕС? Ведь Ордло и Крым – это слепое пятно в социологии сейчас. А там огромное количество людей живет.
Смотрите, я бы, опять же, очень аккуратно относилась к резким оценкам, потому что была серия исследований, которые проводились на оккупированных территориях. Они достаточно должны тщательно разбираться в сравнительном контексте, но они противоречивы, потому что провести там исследование в идеальном виде репрезентативное крайне сложно. Это элементарно опасно. Ну, послушайте, если мы вспомним, ну, не знаю, в Белоруссии во время оккупации фашистами вы вряд ли будете опрашивать население, насколько хорошо оно относилось к Сталину, если так совсем утрировать ситуацию. А вот здесь примерно та же история. Несмотря на то, что в целом там ситуация стала гораздо более спокойной, но население пережило катастрофический травматический опыт. И там все достаточно сложно в плане коммуникации, поэтому, опять же, резкие оценки, наверное, это не то, что стоило бы сейчас конструировать как какой-то такой свершившийся факт, понимаете? Нужно вспоминать и использовать опыт, опять же, работы с территориями, которые были оккупированы во время Второй мировой войны. Нужно смотреть на опыт Югославии, нужно смотреть на опыт тех стран, которые пережили военные конфликты, внешние, внутренние, с использованием прокси. Нужно учитывать, что никуда не денется в ближайшее время, даже в ближайшие десятилетия, пропаганда российская. Нужно понимать, что есть гораздо более широкий контекст, есть не только новости, а есть огромное количество сериалов, фильмов. Если вы посмотрите сейчас, например, на российский контент развлекательный, И если вы посмотрите на то, как себя, в принципе, позиционирует часть культурного истеблишмента в России, то вы поймете, что это очень серьезный фоновый такой, опять же, массив информации, с которым нужно думать, как работать.
Как с ним работать.
Да.
Давайте к нашему разговору подключим Энрике Менендеса, главу аналитического центра Донбасский институт региональной политики. С вами по телефону. Энрике, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Энрике, такой к вам вопрос, который задавали социологи вот на улицах украинских городов к Дню Соборности Украины. Что для вас патриотизм украинский?
Ну, знаете, я вот слушал ту часть разговора вашего последнего, в которой вы это обсуждали с уважаемой гостьей, и у меня мысль появилась о том, что у нас достаточно сильно медиа влияет на это понятие патриотизма, достаточно сильно навязанная картинка очень сильно упрощается. Вот мне очень понравилось ваше сравнение о том, как патриотизм воспринимают в Украине, как воспринимают патриотизм в более зрелых демократиях, например, Западной Европы или США. Действительно, очень многие люди вообще до 2014 года совершенно не задумывались в таких вопросах, как патриотизм. То есть это было что-то, впечатанное с детства, с каких-то там, например, военных фильмов. И никто не задумывался о том, какая у человека есть идентичность, чем, например, этническая идентичность отличается от гражданской или от региональной, допустим. Вот если отвечать на этот вопрос для себя лично, то для меня патриотизм очень связан с гражданством. То есть я, понятно, что человек, которого зовут Энрике Менендес, вряд ли может быть чистым этническим украинцем. Но я родился, вырос в Украине. Мое взросление пришлось на период, когда Украина стала независимым государством. Мой первый и единственный паспорт был гражданина Украины. И вот с получением паспорта любой гражданин получает какой-то набор обязанностей и прав. Вот для меня патриотизм в первую очередь связан с тем, что ты, во-первых, являешься законопослушным гражданином, а во-вторых, ты активно участвуешь в том, что называется общественной жизнью. То есть интересуешься жизнью страны, стараешься делать что-то общественно полезное, участвовать в выборах, следить за политикой, воспитывать детей в духе уважения к законам своей страны, платить налоги, о чем вы уже говорили. То есть вот это вот для меня и связано с патриотизмом.
Ну вот у вас такой прикладной характер, да, характерный для жителей Восточной Украины. Как вы себе объясняете, что на Западе Украины вот больше людей говорят о том, что патриотизм для них это использование украинского языка или вот абстрактная любовь к своей стране? Вы понимаете такие ответы, что вкладывают в это вот жители Галичины в частности?
А я не зря сказал о том, что у нас на понятие патриотизма очень сильно повлияли медиа. Они вот сделали такие клишованные, штампованные картинки о том, что вот патриот, он как бы обязан говорить на украинском языке. При этом это совершенно не очевидно, ведь и Конституция Украины позволяет говорить на разных языках. И если человек русскоязычный, то это отнюдь не означает, что он не является патриотом своей страны. Я вот, знаете, меня очень заинтересовала теория Светланы о том, почему вот уважение на... В разных регионах Украины по-разному относятся к уважению государственной власти. У меня есть альтернативная точка зрения на это. Почему на Востоке вот так сложилось? Ведь мы часто не учитываем региональные особенности. Украина такое пестрое полотно. Вот, например, если брать мою родную Донецкую область, то количество городского населения по отношению к сельскому здесь 90 к 10. То есть 90% жителей Донецкой области живут в городах. Это городское население.
Урбанизация высокая.
Совершенно верно, да. Это самый высоко урбанизированный и самый густонаселенный регион Украины. Если взять, например, Винницкую область, то там такой процент, если я вот не ошибаюсь, 32%. То есть только 32% живут в городах. То есть, наоборот, преимущество сельского населения. Города и регионы Восточной Украины – это индустриальные города, индустриальные регионы, жизнь которых длительное время организовывалась и образовывалась вокруг заводов. То есть это огромные предприятия, на которых работало огромное количество людей. И все они были приучены к определенному иерархическому мышлению. То есть если ты работаешь в цехе, у тебя есть начальник цеха. И есть вышестоящее начальство. То есть это очень иерархичная система. И вот это, так как завод является вот этим вот образующим, жизнеобразующим местом, то люди, естественно, эти шаблоны поведения, они воспроизводят в отношении другого.
Кстати,
то есть поэтому уважение к властям здесь сформировалось намного более сильно, чем в сельских регионах, которые могли быть более обособленными и жили такой вот несколько изолированной жизнью. То есть мне кажется, что вот это вот объяснение тоже имеет право на жизнь.
Да, совершенно верно.
Светлана, а вот смотрите, как показал история Евромайдана 2014 года, вот эта разница в отношении ко власти может стать критичной на самом-то деле, да? Ведь мы слышали, как на Востоке вот люди, которые были возмущены событиями Евромайдана, главным аргументом для них было, да, для самого Виктора Януковича, что вот где легитимная власть, дождитесь выборов, да, и вот это вот очень многих людей возмущало. Стоит ли в этом отношении что-то менять и кому-то что-то менять? Потому что мы привыкли к тому, что, да, вот есть противостояние Восток-Запад, а тут появилось другой разлом, да, уважение и неуважение
так,
к власти.
Смотрите, вот этот так называемый разлом Восток-Запад, это формула, которая была в каком-то смысле запущена публицистикой, как яркая метафора в 90-е годы, и она крутится, самовоспроизводится, она очень часто используется для того, чтобы инструментализировать разницу между разными, опять же, казалось бы, полярными сообществами, как на самом деле ценностно. Есть масса исследований об этом, так называемый Восток-Запад, центр, они очень похожи.
А какими ценностями объединены?
Опять же, это ценности отношения к свободе, это ценности отношения к будущему своих детей. Это вещи, которые связаны к отношениям, с отношением к своему счастью, к счастью семейному, к образованию, к важности свободы самовыражения. То есть те общечеловеческие ценности. Также это вопросы социально-экономические. То есть, например, для Западной Украины социально-экономические вопросы точно так же важны, как, например, и для Восточной, и для Южной Украины. Да? То есть это целый комплекс сложный, который, если его искусственно не превращать в орудие разделения общества, то, собственно говоря, нормально. Потому что, вот смотрите, такой пример. Мы берем, например, Калифорнию, да, которая в общественном сознании какой-то определенной части категории населения может восприниматься как очень демократичный, очень продвинутый штат, который всегда за демократов. Но если вы посмотрите на голосование в момент выбора Трампа, вы видите, что, условно говоря, штат поделился на синюю и красную части. И та часть, которая была более технологически, скажем так, да, вот относилась к технологическим центрам, она была за демократов. Это люди более обеспеченные. А те, кто находились в сельских, фермерских регионах, Сакраменто и дальше, они были за Трампа. То есть в данном случае это что? Означает, что Калифорния должна отделиться от Америки? Или она должна теперь сказать, что вот смотрите, у нас две разные Калифорнии? Нет, совсем. Потому что есть определенная общая история. И та же абсолютно история с Украиной, когда есть настолько много общего, что нужно искать эти точки соприкосновения. Кроме того, смотрите, в отношении языка все абсолютно регионы, все абсолютно регионы, включая Восток, там большинство населения считает, что именно украинский язык должен являться ключевым языком для независимой Украины.
Давайте вот озвучу даже, да, 81% в общем это в целом, и по всей стране, на Западе 95%, центральной части 86%, да. Южной 71%, и на Востоке 64%.
Совершенно верно,
о том, что
это подавляющее
язык.
Большинство. Дальше берем, например, идентичность. Это то, что очень как раз интересно затронул Энрике, абсолютное большинство населения, 75% себя определяют как граждане Украины. И гражданство украинское – это не обязательно так называемое примордиальное, когда там этническое происхождение, по крови и все остальное. Нет, это отсталая теория прошлого. Это определяется гражданством, это определяется вашим отношением к стране, в том числе вашим экономическим патриотизмом. Готовы ли вы здесь платить налоги, готовы ли вы здесь, допустим, строить свой бизнес, воспитывать своих детей и тому подобное.
А как объясняется это? Патриотизм по поводу того, что вот выдали человеку украинский паспорт, да, это как можно провести
это
параллели с армией,
комплекс.
Да, ты отдал клятву, да, служить Украине, и ты уже клятву свою не изменяешь?
Смотрите, есть разные варианты трактовки гражданского отношения, гражданского определения национальности, да, и, в принципе, есть такая позиция, особенно, например, в странах, как и в Канаде, или Америка это часто встречала, что люди говорят, смотрите, у меня есть социальный контракт с моим государством, если меня не устраивают его условия, меняй государство. Поменять государство можно в двух вариантах. Или ты меняешь его изнутри, или ты переезжаешь в другую страну. И это тоже нормальное отношение к обстоятельствам своей жизни. Тебя не устраивает твой социальный контракт, ты пытаешься его пересмотреть. И здесь точно так же это работает.
А в Украине третий вариант нет, получился.
Почему?
На Донбассе. А давайте вот мы отсоединимся от этой страны и присоединимся к другой.
Нет, смотрите. 2014 год. Киевский международный институт социологии по заказу «Зеркала недели» проводил огромное, репрезентативное именно для юго-восточного региона очень детально исследование отношений к Украине в самых разных аспектах и отношения к России. Там никогда... Да, там более лояльно относились к России, но как и в целом. в стране, но там никогда не было какого-то даже более-менее заметного, давлеющего желания присоединяться к России там, и так далее.
Мы видели в медиа, когда рвали украинские паспорта. Как это можно объяснить? Или это единичный случай?
Это единичный случай, который нельзя экстраполировать на все население. Когда мы говорим об исследовании, которое было репрезентативно, и оно было проведено на территории, которая еще не была оккупирована, это было еще до оккупации, понимаете? Это очень о многом говорит. И там был очень интересный тоже фактор, что именно те регионы и районы, которые были ближе к Крыму, который в момент был уже оккупирован в апреле 2014 года, именно там был просто колоссальный всплеск позитивного отношения к евроинтеграции и вступлению в НАТО, потому что люди непосредственно столкнулись с прелестным форматом, оказывается, вот отношений, которые нам, как бы так это выразиться, предложили в кавычках наши северные соседи, которые по-своему понимают нормы международного права и возможности их нарушать. Поэтому, опять же, понимаете, зачастую у населения, у которого нет оружия, у которого нет возможности защищаться, и когда приходят вооруженные люди, говорят, нет, здесь все будет по-другому, ну, далеко не все готовы партизанить. Кроме того, знаете, есть была такая очень небольшая локальная история, например, в Северном Донбассе, там есть охотничьи угодья, и именно эти районы, они не оккупированы, потому что там у охотников очень много оружия. Когда казаки решили, что это теперь будет их вотчина, ну, местные сказали, извините, как бы здесь уже все занято, да? То есть такие вот, опять же, это не репрезентативная история, но она показывает о том, насколько сильно меняется отношение к возможности защищать свою территорию, когда ты не обычный мирный житель и так далее. Поэтому это все очень сложно.
Напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. Наши гости. Светлана Худка, экспертка Киевского международного института социологии и глава аналитического центра Донбасский институт региональной политики Энрике Менендес. Давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Ігор Скідняк, скажу вам із власного досвіду, що я, як я це все відчуваю. Ну, спочатку, що нас об'єднує? Об'єднує, я знаю, що і там дуже немало, м'яко кажучи, а так велика повага до Київська Русь, отам от віча демократія, цивілізація, люди себе звідти ототожнюють. І друге, це оця от козацька щирість. Раніше там була щирість, там такі були люди відзивчиві. А це все почалось трохи, коли, знаєте, почало відчуватися, коли ці клани з'явились. І певно, з часом зараз воно знов проявилось, бо знову те повертається, як людей давили оцим чоботом, і з них робили денаціоналізацію, цю саму душу якось в людях, ну, задавлювали. І значить, а роблять різницю на нас, завжди робили. І оці от представники цієї системи, от, яка, ну, ви знаєте, яка в нас соціальна справедливість. Давайте це питання соціальної справедливості не будемо піднімати, а те, що ми там захистимо ту саму мову, ну, вже нав'язали, історично склали. І от ми туди підемо захищати мову. А на соціальну справедливість не звертайте увагу. І так от, виходить, на цьому розколювали.
Спасибо, інтересне мнение, да, то есть вот апеллирует наш слушатель к знанию своей культуры и страны, вот к Киевской Руси, да, и к характеру некому украинскому, да, который объединяет с его точки зрения. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса. Вот я хотел бы тоже высказаться по теме передачи. Вот, насколько я знаю, вот есть два понятия, страна и государство, это разные понятия. Вот страна – это этническая земля какого-то народа, плюс общая культура и история этого народа. И есть государство – это организация с определенным уставом, которая объединяет людей с какой-то определенной целью. Ну вот, например, для защиты прав и свобод своего народа и отдельных граждан. На эти цели и функции государства, они описаны в Конституции, то есть в уставе этой организации. Так вот, патриотизм – это, вот, насколько я понимаю, это именно любовь к своей стране, а не к государству. И государство – это всего лишь инструмент для того, чтобы сделать лучше жизнь для своего народа. И патриотизм – это вот создавать государство, которое будет улучшать жизнь народа в понимании того человека, который любит. И вот поэтому у каждого может быть свое представление об идеальном государстве, и у каждого свое представление, что будет лучше для своего народа. Так вот, так называемое ОРДЛО – это тоже часть страны Украины, как и Крым, и Кубань – это тоже части страны Украины, то есть это этническая земля украинского народа, это все части одной одной страны, просто они не находятся в одном государстве, и есть такое понятие, как соборность, это тоже, это означает, что вот все части этнической земли Украины, то есть Украина от Сану до Дону, грубо говоря, находятся в одном государстве. Так вот, пока что у нас нет этой соборности, нет общности украинского народа, и это результат того, что вот нашу страну разорвали между собой империи, вот в первую очередь это Московия. Так что и с Донбассом, и с Кубанью, и с Крымом нас объединяет и общая культура, и общая история, и общие беды, и несчастья. Вот просто сейчас Московская империя хорошо потрудилась для того, чтобы украинцы забыли свою историю, и так Кремлю легче нас разделить, стравить и властвовать над нами.
Спасибо, спасибо за звонок большой. Вот расщепили вы, интересно, да, государство и страну. Еще один человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Я...
Да, представьтесь, пожалуйста, здравствуйте.
Я звонил с неподконтрольной территории. Вот знаете, мне, у меня небольшая реплика и вопрос к Светлане. Вот смотрите, меня очень удивило, что вот тотально украиноязычные области сказали, что одним из, ну, самых главных критериев патриотизма есть украинская мова. Ну, знаєте, це ж не їхня заслуга, правильно, що вони говорять, спілкуються, говорять українською мовою. Ну, це з народження їм дано, вони народилися і говорять українською мовою. Так що це дивно. Вони ж не свідомо перейшли на цю мову. Ну, ми східняки теж знаємо українську мову, і, але то у нас традиційно склалося, що ми говоримо російською, а це не значить, що ми її не володіємо українською або зневажаємо її. Ну, більшість, я так хочу сказати. А вопрос у мене, Світлані, такий. Скажіть, будь ласка, от ви говорили, що 64% українців готовы защищать свою родину с оружием в руках. А у вас есть как-то по регионам, а в Восточной области как к этому относятся, какой процент?
Сейчас поищем, да, озвучим вам цифры. Вопрос пока к Энрике Менендесу. Энрике, с вашей точки зрения, есть ли на неподконтрольной части Донбасса вот украинские патриоты, возможно, в смысле не государства, а в смысле страны, вот как сказал наш слушатель, можно ли считать страну соборной, несмотря на то, что сейчас эти территории неподконтрольные?
Ну, знаете, я вот когда слушал Александра, если я правильно услышал, из Одессы, то у меня вопрос, понимает ли он значение слова «соборность» и его происхождение. Потому что соборность – это религиозный термин. Это термин, который пришел из религии, и это принцип решения важных для какого-то количества числа людей, живущих на одной территории, вопросов, когда они вместе собираются на соборе. И у нас очень многие путают это с навязанным каким-то политическим клише. А отвечая на ваш вопрос, конечно, на неподконтрольных территориях живет огромное количество как этнических украинцев, так и тех людей, которые продолжают сейчас, даже несмотря на 5 лет оккупации, продолжают себя идентифицировать и со страной Украина, и с государством Украина. Тут важно понимать, что подавляющее большинство жителей, которые живут на неподконтрольных территориях Донбасса, являются носителями паспорта гражданина Украины, а это автоматически означает, что они являются носителями всех гражданских прав, которые, к сожалению, из-за форс-мажорных обстоятельств они не могут в полной мере получать. А во-вторых, тут поднимается еще один очень, очень важный вопрос о том, что мы все-таки понимаем под патриотизмом. Ведь если посмотреть на социологические опросы по всем регионам Украины, если мы коснемся не общечеловеческих ценностей, таких как отношения к свободе, какие-то экономические вопросы, гуманитарные права человека, а будем какие-то конкретные вопросы задавать, вот уже говорилось о внешнеполитическом векторе, то здесь мы увидим огромные различия в разных регионах. То есть в разных регионах страны очень по-разному видят и экономические связи внешние и какие-то другие вопросы, вопросы истории.
Я вот хотел не настолько существенно это разница, я вмешаюсь.
Я могу, если уже говорить языком социологии, то мне очень понравился опрос, который проводил Международный республиканский институт до парламентских выборов летом 2019 года. Там среди вопросов был очень показательный вопрос. Он формулировался так: как вы считаете, новая власть должна максимально приложить усилия к какому из этих пунктов? Первый пункт. Сделать более тесными отношения с Западом. Пункт номер 2. Нормализовать отношения с Россией. Если посмотреть картинку по всей стране, то первый пункт победил с довольно большим отрывом. Там более 70% граждан Украины сказали, что нужно делать более тесными отношения с Западом. Но если посмотреть в региональном контексте, то макрорегион Запад, который состоит из 8 областей, проголосовал в соотношении 97-3. А макрорегион Восток проголосовал в отношении 40-47. Это 5 областей Восточной Украины. Донецкая, Луганская, Харьковская, Запорожская и Днепропетровская. Является ли это показателем того, что мы не можем жить, например, в одной стране?
Ничего, или там в одном регионе ничего подобного, абсолютно. Смотрите.
Конечно, совершенно.
Нельзя с точки... Подождите, если мы говорим...
Давайте Энрике закончит, одну минутку дадим ему и...
Совершенно верно, это совершенно не означает этого. И более того, есть этому отличные показатели и доказательства. Вот мне очень понравилось, что вы процитировали статью Ярослава Грицака. Я тоже с огромным удовольствием ее читал и помню, в каком контексте она была написана. Потому что было очень популярно мнение о том, что существуют две Украины, и никогда этим двум Украинам не жить вместе. А еще я помню, как Центр Разумкова, который с регулярностью делал опросы общественного мнения на каждый год независимости Украины, на 15-летие страны, опубликовал большую статью, которая начиналась словами «Мы очень разные», но недостаточно разные, чтобы не жить вместе. Вот это ключевой тезис. Вопрос в том, что есть ли в стране политические инструменты для политической представленности равной жителей разных регионов. И не получается ли так, что когда представители одного регионального клана приходят к власти, они пытаются навязать всей стране свои условия, а когда они проигрывают, и к власти приходят представители другой части страны, они делают то же самое. И получается, что... каждый отдельный период нашей истории мы все чувствуем себя немножко...
ущемленными, да. Спасибо, Энрике. Спасибо, Светлана.
Смотрите, я начну с краткого ответа на вопрос на тему готовности защищать страну с оружием в руках. У меня именно этих цифр сейчас под рукой нет.
А я могу их озвучить. Можно... Давайте я озвучу. Я нашел по региону. Да, вот смотрите. Скачали. Готовность защищать свою страну, если нужно, с оружием. Запад 66%, центр 66%, юг 59%, восток 62%.
То есть это в среднем... подавляющее большинство. Кроме того, если мы говорим, например, о интеграционном направлении будущего страны, то кроме того, что это уже такой ответ в том числе и на проблему, которую, скажем так, определил Энрике, вступление в Европейский Союз является давлеющим направлением для региона в целом. Более того, Восток и Юг, они сейчас сместились от России в сторону либо нейтрального отношения, когда нужно, чтобы сохранялось нейтралитет, да, поскольку Россия для них больше не является настолько ну, вероятным каким-то вот на будущее партнером, как раньше, либо это евроинтеграционное направление, и более того, очень важно. Не просто более половина населения страны считает, что лучший вариант гарантирования безопасности для Украины было бы вступление в НАТО. Также считает, например, и, опять же, население и юга, и востока. Там это очень сильно растущий процент. Если, скажем, в 2012 году это были какие-то там просто пару процентов, сейчас это уже десятки процентов.
Ну, давайте, и опять же, не списывать отдельные районы Донецкой и Луганской областей и Крым, где, наверное, будут совсем другие цифры.
Если мы возьмем данные опросов до оккупации, то, опять же, смотрите...
Это было 6 лет назад.
Именно, смотрите, до оккупации Украина в целом не рассматривала для себя НАТО как какой-то вариант, преобладающий
вариант
в любом регионе, в том числе, особо и в Западном, это не было актуально. Как только состоялась оккупация территории Украины, моментально пошел скачок. Состоялась какая-то определенная такая, да, вот трансформация сознания, которая упирается в непосредственный практический опыт. И когда мы говорим об, например, клановости, региональное влияние, модели, роли регионов, это уже не про региональную разницу. Это про контекст общего развития демократических институтов. И здесь уже нужно опираться на какие-то прогнозы, опыт и построение структур, которые отстаивают права населения в целом и позволяют им как-то противостоять давлеющему интересу людей с большим количеством ресурсов, например, властных, административных и так далее. Потому что, в принципе, есть серия исследований, которые показывают, что, по большому счету, в Украине на определенном этапе сложился такой, скажем так, номенклатурный класс, да, который образовался слиянием людей из бывшей компартии, людей с административным ресурсом, людей, которые владели оружием, и люди, которые достаточно, скажем так, неуважительно готовы были относиться к закону, чтобы захватывать то, что можно было захватывать. Да, в общем-то, 90-е годы, процесс первичного накопления капитала, такой дикий капитализм, Манчестер-стайл, Вот это то, что является история формирования современного кронекапитализма в Украине, который очень сильно отличается от того нового капитализма, который сформировался в демократических развитых странах Запада, который очень сильно отличается от социально ориентированного государства, где есть очень высокие налоги, но в то же время, где есть очень высокая социальная ответственность со стороны государства. Потому что если мы возьмем, например, примеры Канады, Швеции, Дании, да, собственно говоря, даже современной Америки, где идут очень существенные дискуссии о том, как должна меняться структура отношений общество государства и общества, и власти, да, это все очень серьезные вещи, которые завязаны, в принципе, на расширение прав и возможностей населения влиять на обстоятельства своей жизни, учитывая, как, в принципе, меняется социальная структура неравенства общества в течение всего исторического развития, когда мы прошли этот путь.
Более европейский маркер – это уважать свою власть или не совсем уважать свою власть?
Европейский маркер – это уважать свои права и следить за тем, чтобы власть уважала права населения, чтобы власть уважала гражданские права и свободы населения. В этом заключается смысл, в принципе, вот того эмансипационного, если выражаться языком современного какого-то, да, вот определения, реалии развития общества.
То есть что-то посредине, да, не крайность.
Движение, смотрите, опять же, если мы уйдем к исследованиям более глобальным, то есть позитивная связь между уровнем экономического развития, уровнем демократичности и самосвободы самовыражения. А это ключевые свободы самореализации, это вещи, связанные с правом, там, допустим, голоса, свобода совести, разные форматы свободы вашего поведения, это то, что называется эмансипация в исследованиях. Для более развитых стран они двигаются в этом направлении. И, к счастью, Украина тоже постепенно, маленькими шагами тоже идет в эту сторону. И здесь это очень сильно определяется тем, насколько велик процент населения, который готов влиять на обстоятельства своей жизни, быть проактивными, да, защищать свои права, как-то вот менять жизнь вокруг.
Гражданское общество.
Гражданское общество. Вот, а мы учимся опять жить в том гражданском обществе, которое, собственно говоря, удовлетворяет наши потребности в самовыражении и развитии. Это нормальный процесс, просто всегда хотелось бы, чтобы он как-то более активно двигался.
Благодарю за интересный разговор. Мы говорили о том, что объединяет Украину с отдельными районами Донецкой и Луганской областей, да и в целом, что сейчас объединяет украинцев, что такое украинская нация.
Да, собственно говоря, то, что мы все Украина, мы все носим вышиванки здесь.
Это были Светлана Худка, экспертка Киевского международного института социологии. По телефону с нами был блогер, глава аналитического центра Донбасский институт региональной политики Энрике Менендес. Благодарю наших гостей. Сейчас полистаем свежую прессу.
Назначение Андрея Ермака на должность главы Офиса президента вряд ли повлияет на цену мира на Донбассе. Такое мнение высказал апострофу украинский дипломат Василий Филипчук. По его словам, опыт Ермака – это опыт удачной коммуникации. Он смог сдвинуть диалог с Москвой с мертвой точки. При этом значительную роль в этом сыграл интерес Кремля к новому президенту Украины. Как отмечает эксперт, россияне пошли на незначительные уступки, получили как минимум не меньшие шаги с украинской стороны и остановились там, где посчитали нужным. Они уверены в силе своей позиции, и начать диалог с Кремлем было важной задачей, но сегодня на повестке дня другая. Сделать сложный выбор между стратегиями дальнейшего управления конфликтом на востоке Украины. Теперь перед президентом по-прежнему стоит все та же сверхсложная задача – определиться с ценой мира и понять, готов ли он ее заплатить, утверждает Василий Филипчук. Новоиспеченный глава Офиса президента Андрей Ермак анонсировал будущий исторический визит Владимира Зеленского в США. Однако даты визита не согласованы и вряд ли появятся в ближайшее время. И это неудивительно, потому что сейчас в США Украине ехать не с чем. Это утверждает эксперт Украинского института будущего Илья Куса, пишет главред. По мнению эксперта, у Украины пока нет видения ее отношений с США. Не расставлены приоритеты в них, нет плана выхода на какие-то другие сферы сотрудничества. Кроме того, в Украине американское направление в глубоком кризисе, и вряд ли Украина скоро из него вырвется, так как у нее нет никакого желания его развивать. С другой стороны, Украина может пригодиться Трампу, так как он, вероятно, намерен мстить всем тем, кто запустил процедуру импичмента против него, утверждает Илья Куса. Подробнее читайте в материале «Почему визит Зеленского в США не станет историческим». Россия в срочном порядке меняет свое законодательство в сторону признания двойного гражданства. В соответствии с нынешним законодательством, человек с российским гражданством может получить второе или даже третье гражданство. Для этого ему не нужно отказываться от своего российского паспорта. Об этом пишет финская газета «Ильта Санамат». Издание отмечает, что при этом надо приспособиться к тому, что Россия всегда относится к людям с двойным гражданством так, словно у них одно только российское гражданство. На практике это, к примеру, может означать, что Россия может посчитать себя обязанной защищать своих граждан за рубежом и в случае необходимости даже может прибегнуть к оружию. Даже если эти люди не захотят, чтобы Россия вмешивалась в их жизнь в другой стране. Именно это может быть одним из мотивов России для предоставления гражданам других государств второго гражданства, пишет газета.
Глава фракции «Слуга народа» Верховной Раде Давид Арахами извинился перед украинцами за якобы вырванные из контекста слова о поставках воды в оккупированной России Крым. На своей странице в Фейсбуке он написал, что во фракции никогда не поднимался вопрос о восстановлении водоснабжения на полуостров. Напомню, что перекрытие Северокрымского канала – это санкции против России за оккупацию Крыма. Подачу пресной воды на полуостров Киев прекратил в мае 2014 года. С тех пор Крым получает пресную воду из осадков и артезианских скважин. Подробнее об этом расскажет журналист телепроекта «На В настоящее время» Иван Гребенюк.
До аннексии Крыма в 2014 году проблема нехватки пресной воды на полуострове отсутствовала. По состоянию на 2013 год 85% от общей потребности полуостров получал с материковой Украины через Северо-Крымский канал. Остальные, чуть менее 14%, Крым обеспечивал самостоятельно через местные стоки, подземные источники и морскую воду. Весной 2014-го, уже после аннексии полуострова, Киев перекрыл подачу воды через Северо-Крымский канал. По сути, его и строили для Крыма. Полуостров из-за природных особенностей не может самостоятельно обеспечивать свои потребности в пресной воде. Речь идет о промышленности, сельском и жилищно-коммунальном хозяйствах. Строительство Северо-Крымского канала началось еще в 1951 году. Пресную воду из речки Днепр в городе Тавриск в Херсонской области запланировали направить на восток полуострова в самые проблемные по наличию пресной воды районы Крыма. Этот проект воплощали в жизнь более 20 лет, и в 1975 году Керченский полуостров на востоке Крыма на 100% уже был обеспечен пресной водой. Вот как издание «Крымские известия», основываясь на архивные документы, описывает появление Северо-Крымского канала. Некогда засушливые степи, покрытые лишь колючим сарсазаном и бурой солянкой, постепенно преображались, начали выращивать рис, появилась новая отрасль рыбоводства, стали закладывать сады и виноградники там, где их никогда не было. В 1986 году завершили строительство второй очереди канала, который позволил обеспечить пресной водой уже Симферополь и южный берег Крыма. Впервые после ввода в эксплуатацию в мае 2014 года Северо-Крымский канал опустел. Украинские политики решение перекрыть подачу воды в Крым назвали ответом на аннексию полуострова. С того момента в Крыму два главных источника пресной воды – осадки и артезианские скважины, которые хаотично начали бурить на полуострове. Острове, и из-за которых переживают экологи. В интервью проекту «Крым Реалии» эколог Сергей Шапаренко заявил, что неконтролируемая добыча артезианской воды на аннексированном полуострове может привести к засолению почвы, а это, в свою очередь, убьет растительность. Иван Гребенюк. Настоящее время.
А сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Украинские военные на Донбассе задержали российского наемника в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Об этом сообщили в пресс-центре операции объединенных сил. По данным штаба, мужчина был задержан в зоне ответственности одной из мотопехотных бригад «Север». При себе задержанный имел адресную справку и сумку с личными вещами. По данным штаба, задержанный проходил службу на должности наводчика-оператора. Сейчас его допрашивают сотрудники правоохранительных органов. Жители Бахмута почтили память погибших при артобстреле района Восточный. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой обладминистрации. Участие в мероприятии приняли представители власти, военные, правоохранители, школьники и их родители. Напомню, 13 февраля 2015 года российские гибридные силы обстреляли район Восточный в Бахмуте, во время которого погибли два человека. Ранения различной степени тяжести получили 7 человек, среди них трое детей. Горняки шахты Краснолиманская в Рудинском начали акцию протеста под землей из-за задолженности по зарплате. Об этом сообщает Покровско-Мирноградская территориальная организация профсоюза работников угольной промышленности. По данным профсоюза, долги по зарплате перед работниками шахты Краснолиманская на начало февраля составляли более 89 миллионов гривен. Школы Мариуполя возобновят учебный процесс 17 февраля. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. Напомню, что с 30 января в школах города был приостановлен учебный процесс в связи с высокой заболеваемостью респираторными инфекциями. И по прогнозам синоптиков, завтра, 14 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3 градусов мороза, днем от 1 до 3 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Ставьте там нам оценки. Это нужно, чтобы больше людей узнавали о нашем проекте. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».